Говорит Лондон. BBC продолжает передачи. Сегодня мы повторяем выпуск «Севооборота», который впервые вышел в эфир в декабре 1998 года. Разумеется, годовщиной предстоящей недели мы, как всегда, обновили.
Счастья за деньги не купишь. Так, во всяком случае, примерно так гласит народная мудрость. Но эта мудрость существовала и имела право на, так сказать, моральную весомость в течение многих веков, до тех пор, пока современная медицина не разобрала счастье на составные части, и каждая из частей подобрала медицинский ключик. Этих ключиков теперь много, я назову некоторые из имен, знакомых широкому кругу потребителей: Виагра, Вигорекс, Сильденафил, Вазумакс, Амофорфин, Прозак и так далее. Обо всем этом, о фармакологии радости жизни, нам сегодня поведает наш доктор Эдди Лоренс, которого мы и приветствуем за шестигранным столом, подняв бокалы с красным.
Доктор, приятно видеть.
Приятно вас видеть.
Спасибо. Доктор. Я знаю, что счастье – понятие иллюзорное. Пока человек счастлив, он знает, что это такое, но когда счастье уходит, то объяснить ушедшее совершенно невозможно.
Наоборот, по-моему, Чехов говорил, счастье как здоровье. Когда оно есть, его не замечаешь.
Да, а Шолом Алахим сказал, что талант – это как деньги. Или он есть, или его нет.
Так вот, о здоровье, о котором я хочу сказать, его как раз все замечают, но очень часто молчат.
Да, потому что есть, конечно, определенный биологический срез интимных отношений, о которых в течение многих веков говорить вообще было не принято, и только с течением, как бы, развития цивилизации и открытости общества начали составляющие эти делать все более и более общественным достоянием.
Давайте прямо скажем.
Мы про президента Клинтона ни слова сегодня не скажем.
Ни в коем случае.
Потому что это совершенно к нам не относится. Но, в принципе, как бы за полнотой отношений между полами стоит некая биологическая основа.
Совершенно верно.
Если она не состоялась, то и отношения, в общем, не полные. Каким бы душевными эти отношения бы ни были, и как бы по своим характерам и по взглядам на жизнь люди бы не совпадали.
Совершенно верно, Сева. Я полностью с вами согласен.
Дело Доктор, в том, что... извините, я вас перебью. Да, Сева забыл про то, что существует такая вещь, как платоническая любовь.
О, Боже!
Да.
Ну как?
Ну, я вам прямо скажу. О ней говорить сегодня не будет.
Да-да. Альфонс Карр, на предмете моей любви всегда бронзовые одежды.
Знаете, я юношей шел по Невскому, и на меня произвело колоссальное впечатление. Шли два шикарных фарцовщика и громко разговаривали поверх толпы. И один другому говорил: «Сёма, ты хочешь любви платонической?» На что Сёма громко ответил: «Нет, я хочу любви сексуальной». В 1957 году это было очень смело.
Очень. Так вот, я и хочу поговорить сегодня о той части человеческого счастья, нормального человеческого счастья, без претензий на платоническую любовь, без которого не может быть счастья сексуального. То есть должно быть, сексуальная часть является частью общего нормального человеческого простого счастья. И вот этот год, кстати говоря, в медицине и фармакологии оказался очень сексуальным. Буквально вот с весной, понятно, месяц такой любвеобильный, весенний, вот в марте месяце, в конце марта месяца, Соединенные Штаты облетела весть о том, что компания американская, фармацевтическая компания Pfizer выпускает таблетки от импотенции под названием Viagra. И действительно, в конце марта они появились в Соединенных Штатах, в апреле они уже поступили в широкую продажу, допустило их продажу американское управление по контролю за медикаментами и продовольствием. И Viagra буквально в Соединенных Штатах в первые же месяцы вот этого года, вот начиная с весны, произвела сексуальную революцию.
Это говорит только о том, что огромное число мужчин-американцев скрывали истинное состояние биологического состояния организма.
Совершенно верно. Но я хочу подойти к освещению и к рассказу о Виагре с несколько иной стороны. С нашей стороны, где мы сейчас сидим с вами, с британской. Дело в том, что для Великобритании Виагра имеет особое значение. Во-первых, англичане – создатели этого сексуального лекарства. Или, как его еще сейчас называют, эликсира половой жизни, особенного любовного напитка и так далее. Дело в том, что еще в 91 году британский ученый доктор Иэн Остерлоу, работавший в городке Сэндвич на юге Англии, в графстве Кент, в филиале компании Pfizer, обратил внимание на странное поведение студентов университета графства Кент, которые принимали участие в испытании нового препарата от высокого кровяного давления и стенокардии. Испытуемые брали с собой таблетки домой для регулярного приема и не возвращали остававшиеся у них таблетки. Лекарство оказалось совершенно никудышным и от стенокардии, и от гипертонии. Но испытуемые позднее признались доктору Остерлоу, что их половая сила изменилась. Они стали половыми гигантами. Компания Pfizer моментально обратила внимание на это побочное действие препарата. И, забыв о таблетках против кровяного давления и стенокардии, начала развивать именно эту часть вот этого нового препарата. Спустя 7 лет на свет появилась Виагра. Но создана она была в городке Сэндвич британскими учеными, работавшими в филиале компании Pfizer.
Доктор, вот после вашего рассказа мне пришло в голову, что ко всем вашим эпитетам, которые вы наделили эту самую
Виагру, да?
Как вы говорили, что это
эликсир правовой жизни,
я думаю,
любовный напиток?
Еще одно название можно придумать.
Палочка горяча.
Ну, Леня.
Тут самое время прервать неловкую паузу музыкой, и мы заведем нечто на тему обсуждения. Песня называется «Sexual Healing», то есть «Половое лечение». И пьет ее Марвин Гей. Марвин Гей. Мы обсуждаем фармакологию радости жизни в рамках Севооборота. Эдик, я хочу вспомнить любимую свою цитату. Это очерки Бурсы Помиловского, где один из Бурсаков говорит: «Любовь». Вот так и мы взяли несколько игривый тон в разговоре с Виагрой, а между тем это совершенно серьезная, совершенно биологически обоснованная тема, которая соотносится с состоянием организма, здоровья человека и вызывает совершенно конкретные биологические реакции. Вот вы нам, как врач, объясните, почему эта синяя таблетка заставляет некоторые, так сказать, части тела работать.
Ну, я начну, может быть, с небольшой статистики несчастных мужчин. Вот только у нас в Великобритании, по самым скромным подсчетам, около 3 миллионов мужчин, то есть каждый десятый, страдает в той или иной степени половым бессилием. А в возрастной группе от 50 до 70 лет половина импотенты. Спрос на Виагру колоссальный. И одна таблетка сейчас вот, в Великобритании стоит примерно $8, если перевести на американский язык.
Можно я вас перебью, доктор? Как вы определяете импотенцию? Это человек, который хочет, но не может, или который вообще как бы не хочет? Ему это особенно и не надо.
Ну, я говорю о медицинской импотенции. Импотенция бывает разная. Бывает психологическая импотенция, связанная с определенным стрессом, с определенным психическим состоянием человека, когда, так сказать, не до этого. Бывает импотенция другого характера, чисто физическая импотенция. Например, люди, которые перенесли операцию после рака простаты или после каких-то других вмешательств на толстом кишечнике, предположим, так или иначе повреждаются нервные проводники, нервы, повреждается часть. У них наступает импотенция чисто физическая. И бывает медицинская импотенция. Медицинская импотенция – это та, которая связана с недостаточным кровоснабжением половых органов, в частности, мужского полового органа, гениталия, и которая вот считается импотенцией, так сказать, медицинской, да, потому что ее можно излечивать.
Я знаю слова. Пещеристое тело.
Совершенно верно. Вы широко образованное тело.
Корпором кавернозом.
Извините. Как раз Виагра, она помогает всем трем категориям этих несчастных людей. Вот в чем ее заслуга. Понимаете, то есть Виагра действует следующим образом. Вот вы меня спросили о механизме. Она изменяет кровоснабжение гениталий. Пещеристые тела, так сказать, половая эрекция полового члена наступает только в том случае, когда пещеристые тела, которых вы упомянули, наполняются кровью. Но эта кровь должна в них задержаться на определенное время для того, чтобы эрекция была достаточно продолжительной, чтобы выполнить нормальный половой акт и получить нормальное, так сказать, естественное наслаждение от полового акта, получить оргазм и предоставить, может быть, даже оргазм и вашему партнеру или партнерше. Поэтому, вот когда наступает недостаточное кровоснабжение или когда наступает слишком быстрый отток крови из пещеристых тел, такие вот люди и классифицируются как больные, страдающие импотенцией. Ну, а при физическом повреждении там и говорить не приходится, там просто не задерживается, да, кровь вообще в половых органах. Так вот, что Виагра делает? Виагра влияет на систему клапанов, которые регулируют кровоснабжение полового члена. И при приеме одной таблетки Виагры, вот этой самой ромбовидной, такой бледно-голубой таблеточки, вот, наступает кровенаполнение гениталий и закрываются клапаны выхода оттока крови из пещеристых тел. И поэтому эрекция полового члена становится продолжительной. А остальное все зависит, так сказать, от партнера и партнерши.
Позвольте мне рассказать вам одну байку. Это случилось в училище Макарова, в высшей мореходке, в большом кубрике, человек, наверное, на 100. У нас наверху рязанский паренек такой, Валя, спал. На ночь он всегда ложился, завязывал шапку, так что щеки из-под шапки у него выдавливались. Он очень любил витамин С в сиропе. И вот однажды на ночь он выдудил целую таблетку этого витамина в сиропе, и на утро на лекцию пойти не мог.
Таблетку?
Нет, не таблетку, он бутылку этого сиропа.
Вы сказали таблетку.
Экстракт шиповника.
Да, экстракт шиповника.
Сладкий такой витамин, сироп.
Густого, такого темного, красного цвета.
Темного красного цвета. Он выдудил на ночь всю эту бутылку, потому что ему было вкусно, и утром он не мог пойти на лекцию. У него случилось то, что случилось бы от полбутылки Виагры. И он в кровати, в койке вынужден был провести последующие полдня. Так может быть, это все связано с каким-то состоянием, так сказать, витаминозного наполнения организма?
Нет, витамины витаминами, вот в вашем случае, я думаю, что этому вашему человеку просто не хватало витамина С для полного человеческого счастья. Но, как правило, импотенция не связана только с витамином С, который содержится в сиропе шиповника. Дело в том, что вот как раз ученые британские и обнаружили, что вот этот вот химический состав, который держится, естественно, в секрете Виагры, он влияет совершенно на другой механизм. Он влияет на выработку именно в районе тазобедренных органов, на выработку в этом районе особого газа, так называемого окиси азота, НО, за которой, кстати, в этом году, в октябре месяце, три американских ученых получили Нобелевскую премию. Вот выяснилось совершенно странное, новое совершенно явление в медицине, когда простой газ, состоящий всего из двух атомов, атома азота и атома кислорода, НО, окись азота, влияет на кровоснабжение, кровенаполнение и циркуляцию крови в организме в разных местах. И этот газ НО влияет не только на кровоснабжение половых органов, но влияет и на кровоснабжение сердца, на кровоснабжение мозга и целого ряда других частей тела. Так вот, Виагра как раз способствует выработке этого газа, окиси азота, в районе таза, тазовых органов, в районе промежности. И это-то и нужно для того, чтобы закрыть клапаны пищеристых тел, наполнить их, закрыть на длительное время. Я вам приведу, вот вы напомнили мне о случае вашего приятеля в Макаровском училище, а я приведу такой один недавний случай, который прошел в Испании. Один незадачливый турист, голландец, решил удивить свою приятельницу половой силой и принял на ночь во время отдыха в районе Бенедорма одну таблетку Виагры. И у него эрекция наступила на 36 часов. Он не мог избавиться от нее. Она его буквально замучила. Помогли, он не мог выйти на улицу, не мог выйти на пляж, хотя приехал отдыхать, загорать в Бенедорме. Помогли испанские врачи. Они направили его срочно в местный госпиталь, и там испанские врачи, сделав ему несколько инъекций, которые расслабили клапаны, освободили клапаны полового члена, выпустили кровь, и таким образом восстановили его нормальное здоровье.
И тут песня на тему. Она называется «Moments of Pleasure». Моменты удовольствия в исполнении Кейт Буш.
Some moments that I've had, some moments of pleasure.
Мгновение удовольствия и Кейт Буш. Я хочу поговорить о привратности в жизни. Начну издалека. У моего знакомого есть кот, который любит спать за холодильником. И это понятно, потому что холодильник – вещь холодная сама по себе, но если сзади зайти, там тепло. Потому что холодильник с одной стороны создает холод, а с другой стороны сзади создает жару. Второй пример из этой серии. Где когда-нибудь нюхали воду? Сами цветы, конечно, были ухали. Они прекрасны. Они ароматы. Но понюхайте воду, в которой они постояли 3-4 дня, ничего более отвратительного по запаху вы не найдете. Я вам просто хочу, доктор, это привести пример дуализма жизни. Да. С одной стороны холод, с другой стороны жара. С одной стороны благоухание, с другой стороны страшная вонь. Поэтому и Виагра тоже не может быть однозначной.
Да.
Доктор, ведь за все же приходится платить. Бесплатных обедов не
будет. Сева, вы мне привели гениальный пример. А вы знаете о том, что окись азота, которая, по сути дела, является основополагающей в действии и функции Виагры, дурно пахнущий газ?
Но да. Наверняка у Виагры есть какие-то побочные эффекты.
Вот. Не может же она просто... газ, а он дает наслаждение. Дает радость жизни. Вот так и цветы. Цветы по своему внешнему виду, по зрительному ощущению, по восприятию, по запахам, по благоуханию дают человеку радость, обонятельную, по крайней мере, радость. А их корни, источник их, водичка, пахнет дурно. Я не удивлюсь, она пахнет окисью азота.
Знаете, доктор, для меня это вопрос принципиальный. Я как человек альтернативный, аллопатическую основную медицину воспринимаю с недоверием. И все средства, которые она производит на рынок, мною воспринимаются с некоторым критическим отношением. Не может быть такого, чтобы бледно-голубая таблетка была просто рецептом для счастья безо всяких последствий. Для меня счастье – это сбалансированный человек, у которого все работает, у которого радость есть естественное проявление его жизненного оптимизма, и у которого все происходит по законам природы. Голубая таблетка этого дать не может.
Да. Сева, я с вами полностью согласен. И уже сейчас, вот за короткий период, всего за какие-то последние 9 месяцев, Виагра доказала, что она, с одной стороны, прекрасный препарат для лечения дисфункции, половой дисфункции, и в то же время она имеет ряд противопоказаний, ряд осложнений, которые появились. Оказывается, ее нельзя принимать ни в коем случае людям с высоким кровяным давлением, людям, у которых больное сердце, у которых атеросклероз сосудов сердца, людям, у которых целый ряд нарушений деятельности печени и так далее. А вот недавно совсем даже появилось сообщение о том, что Виагра влияет якобы и на цветоощущение. В Соединенных Штатах только вот недавно, в ноябре было сообщено, погиб один известный актер Вильям Найт, который на собственном самолете возвращался домой и почему-то неудачно сел, хотя он думал, как на пилот, на посадочную полосу, и вылетел там в кювет, и, короче говоря, разбился и погиб. Его друзья сообщили, что он за короткое время, за несколько часов до полета, принимал Виагру. И вот сейчас американская администрация, по которой за медикаментами исследуют, не влияет ли Виагра и на цветоощущение. Как полагают диспетчеры вот этого аэропорта, он перепутал зеленый цвет с голубым. При посадке.
Действительно, последствия могут быть ужасные.
Может быть, мы в таком состоянии, что ему не до цветов было.
Может.
Доктор, вот представьте себе, приходит человек к врачу, к своему участковому врачу, и говорит: врач, мне нужны 2 таблетки Виагры. Тот говорит: зачем вам 2? Он говорит:
зачем
он говорит: смотрите, ко мне вечером приходит моя подруга, она женщина повышенной сексуальной активности. Доктор говорит: ну хорошо, я вам дам одну. Ну зачем вам 2 таблетки? Она приходит с подругой, которая точно в таком же состоянии находится. Ну доктор говорит: ладно, я тебе дам 2 таблетки. А следующий день приходит, кажется, сильно к доктору. У него руками перевязь. Доктор говорит: в чем дело, что случилось? Ну как, я работала? Что произошло? Зачем мы руками переехали?
Мне не пришли.
Ну, пойдет. Да. Знаете, я хочу... Давайте... Виагра, конечно, это серьезное средство, которое действительно помогает, является источником какой-то степени счастья и любви, и помогает очень многим. Вот, компания Pfizer утверждает, что из 10 случаев импотенции, в каждых 8 случаях она действительно помогает, оказывается, эффективной, но у нее есть и свои «но», свои противопоказания. В определенных случаях ее принимать и злоупотреблять Виагрой не следует. Я хочу в конце привести любопытный совет, который дал один американский врач, сексопатолог, кстати, сам, знающий хорошо жизнь. Когда к нему обратился один пациент и попросил, значит, выписать ему Виагру, пациент уже был далеко за 50, он ему сказал: слушайте, зачем вам Виагра? Послушайте мой совет. Намного лучше, чем Виагра. Это привлекательная и нежная женщина. Черного или красного цвета нижнее белье, музыка, вино и немного агрессии со стороны вашей возлюбленной.
Это надо переварить, доктор. А для этого нужен перерыв. А для перерыва нужно объявление. Я хочу напомнить, что у Севы Оборота есть веб-сайт, в интернете. Мы во всемирной паутине под простым, удивительно элегантным адресом из 6 букв. seva.ru. Находите нас там. Там есть вся актуальная, беспрестанно меняющаяся информация от недели к неделе. А мы же сейчас сыграем вам песню Beatles, которая называется «Happiness is a warm gun». То есть счастье — это теплый револьвер.
She's more a girl than this is much. Oh yeah. Oh, when it hit the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the cloud with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. So confession of his wife, which he ate and donated to the National Trust.
There's the Beatles' happiness is a warm gun.
Счастье — это теплый револьвер.
Перерыв, который предоставила нам музыка Beatles, тумана в голове не рассеял. Нужно еще немного времени, чтобы осмыслить сказанное доктором. И поэтому мы временно передаем микрофон Леониду Владимировичу, который напомнит нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
12 декабря 1895 года, 105 лет назад, родилась испанская коммунистка Долорес Ибарроли. Во время гражданской войны в Испании коммунисты прозвали ее «пассионария», что означает «страстная». Наша власть по пропаганде ежедневно превозносившая Либарули, ее прозвище переводили как «гызлопламенная». Слово «страстная» казалось неподобающим для партийной героини. После поражения республиканцев в 1939 году Долорес Ибарури эмигрировала в Советский Союз, где до 1977 года была вождем испанской компартии в изгнании. Испанцы-эмигранты, жившие в СССР, ее боялись и ненавидели. Пассионария установила свою диктатуру и жестоко расправлялась с теми, кого не считала верноподданными. Расправлялась, конечно, руками советских чекистов. Когда умер генерал Франко, она вернулась на родину и там кончила свои дни. 10 декабря 1950 года, 50 лет назад, скончался в эмиграции в возрасте 73 лет русский религиозный философ, профессор Оксфордского университета Семен Людвигович Франк. Он был одним из авторов знаменитого пророческого сборника «Вехи» вместе со Струве, Бердяевым, отцом Сергием Булгаковым, Гершензоном, Изгоевым и Кистяковским. Сборник, опубликованный в 1909 году, вызвал приступ ярости у Ленина, который назвал его «энциклопедией либерального ренегатства». Захватив власть, Ленин изгнал из страны Семена Франка вместе с лучшими представителями российской либеральной интеллигенции. Вероятно, этим он спас им жизнь, потому что Джугашвили разделался бы с ними по-другому. Мне посчастливилось. В 1966 году сын Семена Франка, Виктор Семенович, принял меня на радио «Свобода», и я познакомился с вдовой философа Татьяной Сергеевной и всеми его четырьмя детьми. Эти замечательные люди, увы, уже ушли из жизни. А с внуком Семена Людвиговича, Сергеем Васильевичем, блестящим адвокатом и предпринимателем мирового масштаба, я как раз ужинал в минувший вторник здесь, в Лондоне. Мы, конечно, поминали и Семена Людвиговича, которого в живых не застали, и его вдову и детей, которых не только он, но и я помнил как родных, близких людей. 10 декабря 1970 года, 30 лет назад, в Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевской премии по литературе Александру Исаевичу Солженицыну в отсутствие лауреата. Он опасался, что если выйдет в Стокгольм, то обратно его не впустят. Премию ему все же вручили в 1974 году, когда он оказался в эмиграции не по своей воле. Семена Франко изгнал из России Ленин. Солженицына полвека спустя ленинцы. 12 декабря 1905 года, 95 лет назад, в Бердихове родился Василий Семенович Гроссман, автор книг «Степан Кольчугин», «Народ бессмертный», «За правое дело», «Все течет», «Жизнь и судьба». И его ленинцы люто преследовали, однажды даже пришли с обыском и захватили рукопись романа «Жизнь и судьба». По счастью, как говорил Воланд в книге Булгакова, рукописи не горят. Роман, потрясающее повествование о войне, был издан после кончины автора в 1688 году, а Гроссман умер в 1664, когда ему было 59 лет. 14 декабря 1825 года, 175 лет назад, в день восшествия на престол императора Николая I, на Сенатской площади в Петербурге произошло восстание декабристов. Как известно, оно было сразу подавлено. К следствию привлекли 579 человек, членов тайных обществ, главным образом офицеров, стремившихся отменить крепостное право и дать России конституцию. Часть декабристов была намерена сохранить монархию, часть – провозгласить республику. Пятерых главных заговорщиков – Пестеля, Муравьева, Апостола, Рылеева, Бестужева, Рюмина и Каховского – повесили. 120 человек сослали на каторгу в Сибирь. 15 декабря 1965 года, 35 лет назад, состоялась первая в истории стыковка двух космических кораблей на орбите. Американские астронавты Томас Стаффорд и Уолтер Ширра, пилотировавшие корабль «Джемини-6», соединились с запущенным на 11 суток раньше кораблем «Джемини-7», на борту которого находились Фрэнк Борман и Джеймс Ловел. Это было событие поистине космического значения, проложившее путь и к полетам на Луну, и к строительству орбитальных станций. А после полетов на Луну, в 1975 году, корабль серии «Аполлон» выполнил и стыковку с советским космическим кораблем «Союз».
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим доктором Эдди Лоренсом, который докладывает нам о фармакологии радости жизни. Фармакологию в широком, так сказать, плане невозможно отделять от рыночного механизма, потому что новые лекарства питаются исследованиями, на которые уходят огромные суммы денег, и вообще в альтернативной медицине есть такое понятие, что аллопатические лекарства и новая фармакологическая промышленность, которая буквально давлеет над всем миром, это своего рода конгломерат, своего рода медицинская мафия, влияние которой преодолеть совершенно невозможно. Виагра, по самым грубым подсчетам, дала фирме, производящей ее, какие-то восьмизначные или даже более цифры.
Да, это действительно так. Дело в том, что фармакологический бизнес в мире сейчас, он занимает колоссальное. Это особый рынок. Это в международном рынке свой рынок. И он по многим статьям это один из самых доходных рынков. И он во многих случаях перехлестнул рынок нефтяной, скажем, предположим, или целый ряд других, рынок святых металлов. Дело в том, что, вот возьмем, кстати, Виагру. Только на одной Виагре компания Pfizer заработала на продаже этой Виагры, начиная только в Соединенных Штатах к этому времени, во втором квартале 628 миллионов. Вот она заработала только во втором квартале. И, как полагают, через год, то есть к марту где-то, к весне следующего года, компания заработает около 2 миллиардов долларов только на одной Виагре. А ведь кроме Виагры эта компания выпускает целый ряд других препаратов. Можете себе представить, какие суммы, какими суммами ворочают вот этот фармакологический рынок в мире.
Я хотел бы возразить Севе по одному пункту.
Да.
Сева сказал, что с точки зрения альтернативной медицины, аллопатия, то есть обычная традиционная медицина, да. Это, видите ли, конгломерат, который вырабатывает лекарства для, так сказать, собственного обогащения, как бы некая мафия. Я думаю, что, во-первых, сама Виагра живое опровержение этого тезиса, потому что она создана нормальными врачами и испытана нормальными врачами и прописывается ими. Во-вторых, антибиотики, да и скорбисердечные лекарства. Я думаю, что не изводить традиционную медицину, говорить, что она чем-то не устраивает, что она как-то хуже какой-то другой медицины, альтернативной или еще какой, я думаю, этого не надо.
Извините, я добавлю вот еще от себя. Дело в том, что действительно аллопатическая медицина и фармакология, научная фармакология, во-первых, они не столь аллопатичны, Сева, как вы думаете. Я вам скажу такую вещь. Я только что был недавно на Оксфордской конференции по биотехнологии, где с докладом выступала фармаколог, заведующей лабораторией фирмы Glaxo Welcome. Это очень крупная фирма. Она похлеще Pfizer, между прочим. Вот. И вот она докладывала о том, как исследуются лекарственные растения, лекарственные препараты. Причем берутся, поднимается история использования этих препаратов за многие века. Для того, чтобы в лабораторных условиях, при помощи научных методов, при помощи лазерной спектроскопии, при помощи разных других сложных и так далее реакций, определить, какое именно вещество в этом препарате, в листьях, скажем, или в траве, или в цветах, или в соке, или в коре этого дерева, является действующим началом.
Именно против
вот так
этого...
был крепчинин,
доктор.
Так был крепоспирин.
Я понимаю, что я никто на фоне мировых событий, но поскольку эта программа, как бы, я имею право на некоторые слова, именно против этого я выражаюсь. Все, что в природе создано, работает в комплексе. Поэтому те составные части, которые, казалось бы, сейчас не действуют, они являются частью сложного комплекса биологического, созданного, кто говорит, эволюцией, кто говорит, Господом Богом, дело не в этом. Но то, что в природе создано человеку, при, так сказать, возможности улучшить, пока не удалось.
Ну, это тоже вопрос.
Это он сейчас спрашивает. Возьмем
хотя бы что-то аспирин.
Что такое аспирин? Ивовая кора.
Вот именно.
Это кора ивы. И ивовую кору еще в древности, вероятно, в каменном веке, человек каменного века заметил, что вот значит, больные козы, там, или там, не знаю, бараны, не знаю, жевали, глодали эту кору, обгрызали кору с ивой. И тем самым выздоравливали. Но когда люди стали применять при повышенной температуре, при простуде, предположим, эту же ивовую кору, приходилось съедать ее килограммами. У них нарушалось пищеварение, у них упортился желудок. Вот. Температура понижалась, в конце концов, но достигалось это за, скажем, месячное поедание вот этой коры ивы.
А доктор Хоффман, химик компании Bayer немецкой, выделил активное начало в этой коре и получил аспирин, который сейчас является самым популярным, самым распространенным и самым безвредным средством во всем мире.
Такой он безвредный, он же и живого
призывает. Нет, сейчас существует, устранена эта отрицательная часть, негативная часть аспирина. Сейчас есть аспирин, который не действует.
Доктор,
растворимый аспирин.
Доктор, вы рассказывали, какие огромные барыши приносит Виагра американская компания. А чем же объяснить тот факт, что в Великобритании было поначалу такое сопротивление этому лекарству?
Дело в том, что британская система здравоохранения уже сейчас перегружена. В смысле, она не в состоянии предоставлять... Ведь британская система здравоохранения государства, она ведь бесплатная. То есть все лекарства, которые выписываются больным, оплачивает государство. Поэтому, когда к этому... сейчас это, оплата этих лекарств, оплата медицинского лечения и так далее, бесплатного, в системе государственного здравоохранения, лежит огромным бременем на бюджете страны. Огромным бременем. Это самая дорогостоящая часть, недоходная часть в бюджете страны. Когда к этому вдруг неожиданно прибавилась Виагра, а я вам привел цифры, более 3 миллионов мужчин в Англии активных импотентов, а сколько скрытых, которые не признались. То есть, если обеспечить сейчас бесплатное лечение всем 10 миллионам, то даже при 8-долларовой стоимости таблетки это ляжет непосильной мерой. Поэтому британская система здравоохранения пока временно отказалась от бесплатного предоставления Виагры.
Но вы же понимаете, доктор, что произвести таблетку Виагры не стоит 8 долларов. При налаженном производстве она стоит, может быть, 90-ю или 100-ю часть этого. Вся остальная цена – это чистый маркетинг.
Нет. Доктор сказал нам, что на исследование по этой Виагре...
Ушло 8 лет. 8 лет оплачивались ученые, испытуемые, оборудование применялось в разных странах мира. Вот, и в том числе в Англии. Они сегодня после первого пришли, сделали, так сказать, дали окончательный результат исследования этого препарата. Причем исследовался этот препарат совсем в другом направлении, поэтому пришлось потом все переделывать. Потом начали, естественно, строить потом заводы. Вот сейчас построены заводы в Ирландии. Недавно мне сообщили, в Австралии построен завод по Виагре. Строятся в Европе заводы по изготовлению Виагры. В Англии у нас существует теперь свое. Англия теперь вырабатывает свою Виагру, слава богу. Вот. Но на строительство этих заводов, на наем рабочей силы и так далее, затрачены большие средства тоже.
Доктор, а вот у меня еще такой вопрос есть. Вот мы знаем, что когда появляется какое-то лекарство новое, новый препарат, его принимают все, значит, бросают в воздух чепчики, все хорошо. Несколько лет спустя вдруг начинают выясняться какие-то побочные эффекты.
Да, да, или что произошло с Виагрой, я об этом...
Ну-ка, вот расскажите.
Да, я вот уже упомянул о том, что буквально через 6 месяцев после широкого распространения Виагры, только в Соединенных Штатах, начали появляться первые, так сказать, несчастные случаи, что ли, и так далее. На сегодняшний день, это вот уже на декабрь месяц этого года, известно 130 случаев смерти мужчин, связанных непосредственно с Виагрой.
Но они умерли хотя бы как мужчина.
Вот именно. Поэтому он существует даже известный анекдот. Вы знаете, я вам скажу один медицинский анекдот. Например, к врачу обращается один больной, погибающий от дизентерии. И говорит: доктор, ради бога, я знаю, что я умру. Напишите в истории болезни, в вашем отчете о причинах смерти, что я погиб от... Ну, в то время это было от сифилиса.
Ну что вы, ну зачем? Почему?
Зачем такие вещи? Я не буду накликать на вас. Он говорит: нет, доктор, вы меня поймите правильно. Я не хочу умереть как засранец. Я хочу умереть как настоящий мужчина.
Доктор, мы сосредоточились на фармакологии радости жизни очень утилитарно. Мы все время говорим о пещеристом теле и о замыкании кровеносных каких-то масс в этом теле.
Давайте поднимемся выше.
Да, поднимемся выше, ведь есть внеполовые, так сказать, лекарства, которые не воздействуют ни на какие члены.
Да, и опять-таки, когда... Американские компании, те же фармакологические компании, кстати говоря, те же самые звери, которые давлеют над миром, как компания Pfizer, обратили внимание на столь доходное лекарство, как Viagra, которое выпустила компания Pfizer, они занялись со своей стороны исследованием других возможных источников импотенции и соответствующего подбора лечения. И вот американская компания Zonagen сейчас исследует эффективность препарата Vazomax, первоначально предназначенного для лечения мужской импотенции. Но они изменили свое мнение и считают, что Vazomax будет помогать не столько лечению импотенции у мужчин, сколько он сможет с успехом быть использован для лечения женской фригидности.
Вот об этом так. Мне слышать никогда не приходилось.
Так, второе. В конце мая буквально этого года еще одна американская фирма, Чикагская фармакологическая компания Abbott Laboratories, подтвердила разработку своего сексуального препарата, который называется апоморфин. Апоморфин, в отличие от других препаратов, стимулирует рецепторы полового наслаждения в мозгу человека. А поэтому он может оказаться полезным в равной степени как мужчинам, так и женщинам. Сейчас масса компаний в разных странах мира. Я слышал об индийских компаниях, которые пытаются найти растительные эквиваленты из традиционной индийской медицины для лечения импотенции. То есть близкие вот к вашему предложению найти, так сказать, альтернативное фармакологическое средство, в отличие от Виагры. И занимаются этим китайцы. Масса стран сейчас занята поисками средств возможного вот такого лечения импотенции. Доктор... Следовательно, предотвращение людям их сексуального счастья, доктор, на которое они имеют полное право.
Вы рисуете устрашающую картину будущего, доктор.
Вот, я хотел сказать, китайцам-то зачем?
Ну, китайцы, видите, они могут заниматься исследованием и поиском этих средств для того, чтобы потом продавать ее на международном рынке. Ведь известно, что китайская традиционная медицина очень сильна. И у нее огромный опыт, накопленный за почти более чем 6 тысяч лет существования. Это одна из самых древнейших медицин мира. Поэтому китайцам есть что сказать. С другой стороны, я понимаю, что китайцам, в принципе, Виагра не нужна. Но китайцам нужны другие средства. Презервативы.
Да, да, да.
И
да,
вот в этом отношении, я вам могу сказать по секрету, что буквально недавно Китай подписал на 100 миллионов фунтов стерлингов контракт с британской компанией Лиг.
Мы вам Виагру,
London,
вы нам презервативы.
London Industry Group. И я думаю, что британцы будут поставлять им сейчас в огромном количестве презервативы.
Ну да, но это к радостям жизни не относится, скорее.
Да, это скорее...
Вы знаете, я читал про первого китайского императора, и у него был гарем, состоявший из 900 жен, и ему каждую ночь приходилось исполнять свою императорскую обязанность как минимум с 8 женщинами. И у него возникала естественная практическая задача, как бы не уронить себя как императора и провести операцию достойно, чтобы на утро он был уважаемым своим гаремом. И вот тогда-то зародилось древнее китайское искусство саморегуляции. Вот император был основоположником через своих, конечно, визиров и советников вот такой психологической саморегуляции без всякой Виагры. Вот искусство китайское, так сказать, мужского достоинства коренится в этой древней истории.
Да. Ну, вероятно, у йогов тоже есть свои методы. И у целого ряда таких чисто альтернативных медицин.
Могу вам по секрету сказать...
Свои особые методы.
Могу вам по секрету сказать, что я практикую это ежедневно, по крайней мере, 20 минут. Это специальная система дыхания, наполняющая праной вот ту самую область, в которую должна идти Виагра.
Поздравляю вас. Да. Вы следуете моему совету, вот который я вам прочитал, о том, что действительно, зачем вам Виагра? Когда можно практиковать другие методы.
Это все в воздухе.
Да.
Есть. Это все
да.
В воздухе. Надо только правильно дышать, диафрагмально, гнать холодную прану туда.
Да.
Вы знаете, что вот по-английски перинеум,
да,
это вот точка между там, ну, да, самым низом.
Это знаете, точка, это как она, промежность.
Как она называется по-русски?
Она так называется перинеум.
Вы знаете, как она называется по-китайски?
Нет.
Я прошу прощения у своих слушателей, но это настоящий китайский термин. Эта промежность, эта точка промежности называется хуй-уин. Хуй-ин. И слово наше трехбуквенное происходит, видимо, из Китая.
Безусловно. Существует ряд других фармакологических средств, которые сейчас широко распространены в мире.
Прежде чем мы простимся с Виагрой, мы должны ей найти предназначение. И музыкальное предназначение в песне Queen, которая называется «Somebody любить кого-то».
Can't do the same. of my life. I worked like my bones at the end.
Песня «Somebody's Love» — «Любить кого-то» в исполнении группы «Queen». Доктор, есть еще радость жизни, не связанная ни с какими органами тела.
Слушай.
Которая, так сказать, является общим тоником, общим поднятием настроения. Что используется при общей депрессии?
Вот если подняться выше, как мы, о чем мы уже говорили. Действительно, есть целый ряд средств, которые, так сказать, относятся тоже к фармакологии счастья человеческого. Вот я хотел бы несколько слов буквально сказать о средстве, которое называется Прозак. Прозак это антидепрессант. Но в конце вот 80-х годов, в начале 90-х годов вдруг обнаружили, что Прозак во-первых, колоссально помогает людям в депрессивном состоянии, а во-вторых, снимает чувство такой психотической паники, которые очень часто возникают у людей. Чувство страха.
Особенно работающие на BBC ночью.
Да, вот именно. Вот. Чувство страха, чувство совершенно вот, преследования какого-то, от которого, от этого чувства люди не могут избавиться. Это бывает, это страшное, тяжелое состояние у людей, которое порой доводит их вплоть до суицидов, до самоубийства. И вот Прозак снимает это чувство паники, страха. Делает человека уверенным.
Каким образом?
Ну, это биохимизм сложно объяснять. Действует он в основном через мозговые механизмы. Он действует на психику человека. Он меняет на центры страха, центры панического страха, которые существуют в эмоциональных центрах. Вот. Он изменяет это отношение к миру у человека. И человек становится более уверенным в себе, обретает чувство самообладания, более того, становится жизнерадостным, веселым,
вы знаете,
и обретает счастье.
Мне довелось работать в кинопромышленности некоторое время. Я там был консультантом на нескольких картинах и со звездами, с кинозвездами общался, то есть, в ближнем бою. Так вот, они уверяют, что уверенность в себе, как ничто другое, дает кокаин, например. И мы знаем, что все наркотики, которые человек принимает, и которые дают иллюзию уверенности в себе или иллюзию счастья, за эту иллюзию на завтра приходится расплачиваться депрессией и отсутствием того самого счастья, которое ты якобы испытывал в предыдущий день. То есть мы возвращаемся к тому же холодильнику, который сзади горячий.
Да. Так вот, Прозак, который был создан американской фирмой Eli Lilly, в 89-м году, в 90-е годы обрел очень большую, широкую репутацию чудодейственной таблетки счастья и широко применялся. Им моментально им начали пользоваться американские женщины, особенно зрелого возраста, одинокие, вдовы. Он появился на интернете, стали создаваться общества, применяющих Прозак и так далее. Но где-то вот в середине 90-х годов, в 97-м году в частности, стали появляться и первые, накопились первые вот эти побочные эффекты, проявляться побочные эффекты Прозака. Оказывается, он порой создает такое состояние блаженства, уверенности в себе, всесилия от мира, что часто толкает людей на поступки неоправданные, которые могут привести также гибели этого человека.
Помните, господа, что есть национальные и проверенные средства типа 150 с килечкой. Они действуют уже много веков без всякого отказа и с легкими побочными эффектами на завтра.